Я приветствую наших слушателей. У нас очередной выпуск «Горячей политики. Взгляд из Праги» с Ефимом Фиштейном. Я вас приветствую у нас в студии.
Добрый день. И нашим дорогим слушателям тоже доброго дня.
У вас очень хорошее настроение сегодня. Расскажите мне причину. Солнце, тепло или есть еще какие-то...
Ну, разумеется, прежде всего замечательная погода в Праге. Ясное синее небо, солнышко, тепло по-летнему. Но есть, конечно, еще причины. Например, меня вполне устраивает развитие ситуации в военном конфликте России с Украиной. Вполне устраивает то, что уже давно это не игра в одни ворота, что Украина настолько освоилась с этой ситуацией, что, по-моему, является в этой ситуации тем самым лидером, который, в общем-то, и определяет характер событий. Давно не Путин с его гоп-компанией, а именно Зеленский, Залужный и украинцы определяют развитие и перспективы этой войны. Вот что для меня важно. А раз так, значит, настроение хорошее.
Но на самом деле напряжение, так сказать, растет, потому что то, чего мы не видели так часто, сейчас мы это видим в прямом эфире, грубо говоря, потому что участились очень серьезно случаи, когда обстреливаются уже территории Российской Федерации. В основном Украина это не признает, идет отсылка на русские формирования, уже русских граждан, и как мы в прошлый раз разговаривали, что это может быть предвестие гражданской войны. Над Москвой опять появились дроны, и опять буквально на следующий день обстрелы в Белгородской области и так далее. Вы на это смотрите как начало наступления? Вот это вот все, что происходит.
Понимаете, ведь со стороны Украины ведется исключительно талантливая, умная информационная война. Она сводится к тому, что невозможно, никак невозможно ни угадать, ни представить себе ход последующих событий. Это всецело, как говорится, режиссура киевских властей. Они определяют, что нам будет сказано, а что нам сказано не будет пока. Пока они не решат, что уже пора, чтобы это было сказано. Понимаете, здесь невозможно определить, как мы не знаем характера главного удара будущего наступления. И почти уверен, что даже разведывательные службы России не знают этого. Просто потому, что когда сигналов слишком много, в них очень трудно разобраться. Какой из них главный, решающий? Вот так контрразведывательную игру поставили украинцы. С чем я их и поздравляю, потому что это очень умная тактика. Хотя всем известно, что наступление начнется где-то, никому не известно никаких деталей. Кстати, обратите внимание, что это вообще свойственно всей информационной политике Киева. Москва сама устами своих пропагандистов объясняет нам, что Киев в этой информационной войне выигрывает. Он определяет повестку дня. Он говорит, что произойдет, в чем его замысел, но говорит всегда. Так что вы не поймете, это правдивая информация или это только часть вот этой разведывательной и контрразведывательной игры. Вот в чем ум настоящего творческого государство. В данном случае Россия является крайне нетворческой стороной этой игры, поэтому она ее и проигрывает. Не способна внести какие-то новые нотки, определяющие будущее военного конфликта. Ведь что мы слышим? Мы же постоянно слышим одно и то же самое. Все идет по плану. Ну, извините, вот был бы я сейчас русским журналистом, я бы сказал... Ах, так вы нас успокаиваете? Значит, план был такой у вас? Значит, вы с самого начала решили затянуть войну на 1.5-2 года. Решили остановиться на этих линиях, на которых вы сейчас стоите, и отступать от них. Это, значит, и была суть вашего плана. Значит, унижение России на всех фронтах. Ведь путинский режим Россию унизил, как никто ее еще не унижал. Она перестала быть серьезной вообще единицей, с которой следует считаться мировому сообществу. Она не приглашается никуда, кроме Эритреи. У нее нет союзников, кроме Центральноафриканской Республики. Она вообще провалилась в дыру истории, провалилась, как и провалились ее достижения в любой сфере науки, техники, культуры, искусства, да чего угодно, провалились в дыру. И вы нам сейчас говорите, что таков план. Значит, кому же отвечать, если это и есть план? Значит, вы с самого начала хотели унизить Россию, поставить ее на колени.
Мне комментарий давать, так сказать, нельзя, но я себе позволю замечание, что хотел бы я увидеть такого журналиста в России, который бы задал такой вопрос. Да, думаю, что этого не произойдет никогда. Прямую связанная вещь с разворачивающимся конфликтом между Россией и Украиной в связи с нападением Российской Федерации на Украину. Это начальник генерального штаба Карл Рехко, начальник генерального штаба Чешской Республики. Он уже несколько раз за короткое время повторил, что он допускает возможность военного конфликта между Российской Федерацией и НАТО. Премьер Чехии Петр Фиала на это реагировал, как бы заглаживая, что непосредственной угрозы нет, и тут же Карл Рехко это повторил уже в Словакии на конференции, вот буквально сейчас.
Во-первых, надо сказать, для наших слушателей это будет важна личная характеристика генерала Рехко. Я знаю, хорошо знаю, я с ним часто беседовал, пользуясь, во-первых, пригодными случаями по журналистским делам, но и потому, что он мой сосед, он проживает в той же деревне, что я. И я хочу сказать российским слушателям вот что. Нынешняя военная НАТО – это не геронты, как в России. Это не Герасимовы, это не остальные какие-то бессловесные муму, которые там сидят в погонах и которых посылают на фронт, отзывают, производят в солдаты и так далее. То есть это не тот тип. Это молодой, динамичный, со стажем на Западе, с прекрасным знанием внутренних структур НАТО и других армий, человек будущего НАТО. Вот так я его понимаю. Достаточно владеющий всеми языками, выпускник всех возможных академий и американских и прочее. Вот генерал Рехко. Как понимать его слова? Это ведь слова не случайные. Независимо от того, как будут смягчать или не смягчать политики его высказывания, но смысл этого высказывания однозначный. Смысл вот какого. Это же сигнал российским контрагентам, так сказать, с его российским, сейчас уже не партнером, а противником по вооруженным силам. Ведь в России весьма охотно распространяется, как сейчас говорят, нарратив о том, что НАТО испугается решительных шагов России. Оно еще не вполне поняло, но этим занимается Медведев, этим занимаются пропагандисты кремлевские и прикремленные, как сейчас говорят. Так вот, они настаивают на том, что со стороны НАТО это бравада, и что на самом деле НАТО еще не раскусило, не поняло, какие могут быть связаны трудности с решительным ответом России. Нет. Вот этот мягкий, но ясный сигнал, который генерал Рехко подал, этот сигнал говорит о том, что НАТО не исключает, я сейчас повторяю цитату, не исключает вооруженного конфликта, то есть своего вмешательства в ход войны. И это означает, что этим вот возможным развязыванием войны против Польши или против других стран НАТО Россия уже никого не запугает, потому что это уже закалькулировано. Значит, оно его обговорило, значит, на уровне верхушки НАТО обсуждалось такое развитие. И если НАТО не сделало заявление, мы исключаем такой конфликт, а делает прямо противоположное заявление, значит, мы к нему готовы. То есть вся эта аргументация российская, медведевская, безумная, похожая скорее на бред умалишенного о том, что мы там можем разбить Вашингтон вдребезги, Лондон стереть и так далее. Все это в пользу бедных. Все на самом деле просчитано, обсуждено, обговорено НАТО и принято решение не исключать такой возможности. То есть в случае безумных шагов России НАТО ответит такими же, может быть, более убедительными средствами. Вот что надо понимать. Поэтому запугивание типа там, а мы тут тактическое ядерное оружие применим, забудьте, потому что НАТО не исключает возможности конфликта. А если оно его не исключает, значит, оно его не исключает во всех вариантах.
То есть это продуманный, весьма продуманный ход,
да,
как в шахматах, как за которым это последует
сигнал. Мы вам не угрожаем ничем, но мы не исключаем подобного ответа в случае, если вы начнете такую дикую игру.
Вероятно, тогда из той же категории продуманных ходов, анонсирующих будущее развитие событий, к этой категории можно отнести заявление министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского по поводу будущих отношений конкретно Чешской Республики с будущей Россией. Когда он заявил, что нас ждет в отношениях с Россией холодная конфронтация. Он не исключает некоторых экономических контактов, но в первую очередь должна быть поставлена защита, и нас ждет холодная конфронтация. Это тоже сигнал?
Несомненно, сигнал. Несомненно. И сигнал очень сильный. Пора забыть о тех временах, когда Россия могла представлять ответы Европы или НАТО, если хотите, как межеумочные такие, нервных просим не слушать, не смотреть. Все это запугивание, а главное, это бессистемное, некоординированное запугивание. Нет. Когда Ян Липавский говорит о возможности холодной войны на какой-то определенный период, это же не бесконечность. Весь период заканчивается сменой руководства России. Вот и все. А произойдет ли это завтра или через 5 лет, никто не знает. Так вот, когда чешский министр иностранных дел говорит о возможности холодной войны, он имеет в виду скоординированную политику Евросоюза и НАТО, которая вся в одном русле, и за исключением совсем мелкой ряби на воде, типа там венгерских каких-нибудь заявлений, все остальное готово к такому развитию событий. Готово. И вот вам события буквально последних дней, последних часов. Закрытие консульств в Финляндии, некоторого числа, 4, по-моему, консульств. В Германии абсолютно
там
то же
самое. Там депортация просто.
Там, да, там закрытие консульств в очень многих городах, что для нас символично. Мы понимаем, что... И, кстати, трение между Министерством иностранных дел и российским посольством и в Чехии, где пытается чешское государство вернуть себе собственность, фактически когда-то конфискованную оккупационными российскими, советскими тогда еще войсками. Так вот, все эти действия показывают действительно, что западный мир вполне готов к такого рода санкциям. А если Россия попытается вообще разорвать отношения с миром, то что ж, западный мир и к этому готов. Все сигналы, которые идут с Запада, целенаправлены и бьют в одну точку. Забудьте о шантаже. Он никуда не приведет. Первыми жертвами шантажа окажетесь вы. Вот смысл этого сигнала.
Важное событие, которое произошло буквально, опять-таки, в конце прошлой недели. Долго это развивалось. Реджеп Эрдоган вновь главное лицо в Турции. Смены не произошло. Кто-то ее ожидал, но этого не произошло. Кому это выгодно и чего можно ожидать в дальнейшем? Турция является членом НАТО, большой силой в этом объединении.
Признаться, я не ожидаю серьезных последствий. Причем я не ожидал бы их и в случае победы оппозиции. Дело в том, что оппозиция во главе со своим лидером, это оппозиция же составная, коалиционная, несколько изменил свою риторику политическую с акцентом на более жесткую политику и в отношении мигрантов сирийских, и в отношении внешнеполитических вопросов. Он ее весьма приблизил к риторике самого Эрдогана. Но я не ожидаю, что именно предвыборная риторика имеет какое-то определяющее значение для последующей политики. Мне кажется, что надо забыть о риторике времен выборов и смотреть в будущее. И здесь Эрдоган себя проявил как исключительно прагматический политик, умеющий маневрировать между потребностями, главное, государственными интересами и какими-то весьма универсально понимаемыми человеческими ценностями. То есть он себя позиционирует как человек Запада со своей специфической национальной, если хотите, окраской человека, принадлежащего и Востоку. Он не слишком надеется и полагается на Запад, но, с другой стороны, не собирается вставлять ему палки в колеса. То есть он будет вести ту же игру, что он вел до этого. Игру маневренную, рассчитанную на сохранение всех связей внешних. Поэтому я, кстати, уверен, что и новый президент Турции, если бы он был, он бы вел себя примерно так же. Поэтому выборы изменения не принесли, но не принесли с собой и неприятных сюрпризов каких-то. Мне кажется, что режим автократический сохраняет преемственность или сохраняет, если хотите, последовательность своей внешней политики весьма. И то же самое будет сейчас в правлении Эрдогана. Я не исключаю ужесточение какое-то, преследование инакомыслящих, ужесточение политического режима внутри Турции. Предсказать не могу с уверенностью, но не исключаю. Но внешнеполитически я не ожидаю никаких перемен в этом смысле.
Это была «Горячая политика». Взгляд из Праги Ефима Фиштейна. Спасибо большое.
И вам спасибо.